Вечерние Маргулесы. Главные новости умными словами и с юмором.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России Южный Урал. Это программа «Вечерние Маргулесы». В студии Дарья Черкова.
И Дмитрий Маргулес. Здравствуйте.
Каждую неделю в это время по понедельникам мы обсуждаем с вами последние новости наши. И делаем это, стараемся, во всяком случае, умно и весело. И нам в этом помогают наши партнеры. Промышленная группа «Метран» и компания «Авуар». За что им спасибо.
Спасибо.
Ну что, давай начнем с главного.
Ну что, на дворе зима, а снег в Челябинске вообще будет?
1 декабря, первый день, наконец-то зима наступила, дорогие радиослушатели. Погода, правда, в Челябинске не зимняя.
Не декабрьская.
Не декабрьская вообще, плюс 3.
Вероятен дождь.
Вероятен дождь, никакого тебе снега. Где зима, какая зима, кто вам сказал? Ну вот только и остается, что верить календарю. Декабрь уж наступил,
да.
А снега-то не видно.
А у меня вопрос. Ледовый городок-то наш представили?
Да он скоро уже перестанет быть ледовым, но невозможно.
Я
уже
тебе о чем и говорю.
Его там открывают с трудом 31 декабря. Да, ребята, да забудьте вы уже про это все. Перестаньте вы насиловать, так сказать, лед.
На реках.
На реках и искать его хоть где-нибудь. Я не знаю, поставьте там морозилку, что ли, на площади. Вообще, вот мне кажется, что этот ледовый городок, меня сейчас заругают, но я скажу, что это все устарело. Это все же такое древнее. Это все же можно настолько по-другому сделать. А вот у нас вот это все вот кондовое, вот, и уже не совковое, и еще не что-нибудь приличное. И на это еще и уходит 30 миллионов в год. И снега нет.
И строить не из чего,
и
да.
И снежки не поиграть. Единственный, кто должен быть дико счастлив, это, конечно, глава Челябинска Алексей Ложкин.
Убирать не надо.
Убирать не надо, да. И вот эти все конторки, которые у нас, так сказать, на уборке и содержании улиц, потому что убирать снег дорого. А так снег не идет, а служба идет. И денежки капают. Как бы вот они должны быть счастливы. С другой стороны, ну что сказать, ну вот тебе климат. Ну вот так
вот
так
у нас. Вот это всемирное потепление.
Я по-прежнему, я помню несколько снегопадов летом. Я помню, как-то в Новый год я поехал, так сказать, 1 января, так сказать, к своей подружке, еще совсем молодой был парень, поехал к своей подружке на троллейбусе, как бы, а шел дождь 1 января. Мне это было лет 30 назад, наверное.
Да, вспомни апрель, какой там недавно, 24 апреля, 26, когда мы все...
Апрель как бы, ладно, в июне снегопад, я помню, и не один.
В июне.
То есть Южный Урал по-прежнему метеорологически труднопредсказуемая территория, потому что вот на ней сходятся и горы, и леса, и озера, и степи, и западносибирская, и, значит, и уральская, и вот все вот это вот. И этим наш край прекрасен. Но декабрь, уже хочется снега. Уже хочется...
С горки прокатиться.
Бабу скатать снежную и выпить ромовую, да. Еще что-нибудь. Ну, хочется вот этих зимних, вот этих вот сугробов, чтобы можно было с разбегу из баньки выскочить, да сугроб так хлоп. А куда? Нет.
Моржи не могут начать.
Опять же,
да, сезон свой.
Дайте жить моржам, природа. Вспомни, кто ты.
Медведи, мне кажется, не ложатся в спячку.
Уже спят.
Уже спят, да?
Уже спят.
То есть им снег не нужен.
Ну, раз его нет, что же делать-то?
Спать-то надо.
Спать-то надо.
Ну, то есть у медведей все по-старому, а вы, друзья, привыкайте к тем реалиям, которые нам погода приготовила.
В любом случае, ну, опять же, декабрь же наступил.
Шрутча отрехает.
На самом деле, пора задуматься о чем-то праздничном, потому что скоро Новый год, скоро
месяц,
каникулы.
Месяц, Дима, ровно остался, через месяц остался.
Ты не считаешь,
правда? Я считаю, я люблю Новый год.
Я люблю Новый год, вот. Да пусть скорее он придет, вот, и радость принесет, вот. И не все наоборот, вот.
Да будет так.
Один Маргулес хорошо, а второго нет.
Но с культурных начнем, да?
А у нас главные новости культурные сегодня.
Да. Из администрации Челябинска уволилась Элеонора Халикова, последние несколько лет возглавлявшая городской комитет по культуре. Она ушла в отпуск, из которого не вышла. Отставка достаточно неожиданная. Халикова вроде бы числилась на хорошем счету, но некоторые наблюдатели связывают уход со скандалами с реконструкцией парка Гагарина.
Ну, скандалов там хватало, это правда. А, честно говоря, и неожиданная, и ожидаемая отставка. Потому что, ну, команда меняется, это очевидно. Вероятно, нашли замену или сама, или Рашидовна уже была готова уйти. Вот. Что касается культуры, я думаю, что она уходит не из-за культурных дел. С культурой все хорошо в городе. конце концов, мы более-менее удачно бьемся за, так сказать, звание Дома
Образцова.
Культурную столицу России. Как бы, и кто еще не проголосовал, вот надо доголосовывать последние
дни. До 6 декабря.
Вот. Надо доголосовывать. Я уже проголосовал. Ты проголосовал?
Обязательно.
И вот всех наших слушателей убеждаем. Откройте портал госуслуги и проголосуйте за родной Челябинск. Мы должны победить. Мы должны стать культурной столицей России. Потому что наш город на самом деле того заслуживает. Ну, так вернемся. А дело в том, что так сложилось, ну, не исторически, а в последние лет 10-12, со времен еще мэрства Михаила Валерьевича Юревича и Сергея Викторовича Давыдова, что управление культурой во многом занималось, в общем-то, несвойственными историями. Был там когда-то такой вице-мэр по социальным вопросам Игорь Владимирович Лопаткин, человек, с одной стороны, с богатым театральным, актерским и директорским прошлым, а с другой стороны, с большим навыком, нюхом и умением зарабатывать деньги. И всегда это, кстати, в культурной среде это ценилось, потому что никогда у нас театралы и вообще
столько прибыли не приносили.
Это не жирующая отрасль. И там всегда ценили людей, которые мог принести в отрасль, так сказать, и дать людям заработать копеечку. Соответственно, с появлением Игоря Владимировича он понял, что культура – это люди, люди – это трафик. Он уже тогда, наверное, понимал, что люди – это новая нефть, вот, а трафик – это деньги. И, соответственно, вскоре количество подведомственных управлений, тогда еще не комитета культуры, учреждений, которые занималось, да скорее торговлей, а не культурой.
Зарабатыванием денег.
Зарабатыванием денег. Вопрос только кому? Потому что торговая деятельность там была, достигла со временем таких размахов, что едва ли не превышала деятельность, которую курирует управление торговли администрации Челябинска. Многие, например, вот развалы и рыночки вот на перекрестке.
Ярмарочки, да.
Это на самом деле были формально ярмарки. Причем ярмарки товаров народного промысла. И даже муниципальное автономное учреждение, так называлось, которое все курировало. Культурные традиции. Вопрос только в том, что как бы все это быстро сдавалось в субаренду. И прибыль, в общем, имели те, кто получали это все за копейки и сдавали торговцам за реальную цену. Опять же, именно управление культуры занималось и занимается до сих пор эксплуатацией общественных пространств, парков и скверов. Вот. И МАУ, значит, парки, горсады, муниципальные учреждения, это все на самом деле подвязано управление культуры.
Очень лакомый
культуры.
Кусочек. Парк Гагарина.
Ну, то есть, да, Кировка.
Кировка.
А помните историю с уголовным делом, которое вот так закончилось, о сдаче в аренду торговых площадей в подземных переходах на площади Революции,
да,
не
да,
только.
Да.
Где выяснилось, что, так сказать, один наш бывший депутат Государственной Думы получал все вот это вот богатство за какие-то копейки и тут же пересдавал их в субаренду и имел миллионы в месяц налика только с одного перехода. То же самое было. То есть там вот этих вот схематосиков, как бы все, и сыт, и пьяный нос в табаке. Как бы, и вот кому эти деньги шли-то, кто там на самом деле зарабатывал? Очень большой вопрос. Не город. Причем главы города менялись. Да, Выдов, там, Тевтелев, Иристратов, Наталья Петровна Котова. А тем-то продолжалось. Как бы, ну, а что, как бы, резать курицу несущую, кому надо такие золотые, так сказать, яйца, не яйца, но цыплят. Вот как бы и вся история. Что касается парка Гагарина, это отдельная тема. Потому что, конечно, количество конфликтов и скандалов вокруг него зашкаливает. Позорнейшая история с реконструкцией.
Уголовных дел.
Но, опять же, реально-то эта же тема была... Формально это подведомственно комитету по культуре. А реально там интересанты, игроки и люди, принимавшие, определявшие решения, это уровнем выше люди.
Некультурные.
Абсолютно. Ну, я не знаю насчет их личной культурности, но речь там о больших деньгах, о сотнях миллионов, о миллиардах.
Ну, бизнесмены.
Речь о бизнесе, об очень серьезном бизнесе, потому что трафик не только в парке Гагарина, но и в других наших парках и скверах, он большой, тысячи, а то и десятки тысяч человек в сутки. Где большой трафик, там большие деньги.
Угу.
Вот. Ну, вот ушла Элеонора Рашидовна. Ну, какую-то замену, наверное, найдут.
Может, уже нашли.
Мне кажется, что на самом деле тут дело, проблема-то в другом. И не только я об этом высказывался. Мне кажется, что вот эти все несвойственные функции у комитета культуры надо отбирать. Все эти скверы и парки, и общественные пространства, они должны управляться кем-то другим, ну, не культурой. Ну, потому что это, во-первых, прежде всего, это общественные пространства. Есть в городе управление благоустройства, на самом деле. Оно всегда было маленьким, в какой-то момент оно насчитывало 4 человека, и незначительным. Ну, если так по рейтингу. Угу. Знаешь, не комитет финансов, мягко говоря. Но общественные, вот все эти парки и скверы, это не просто как бы вот пространство, это любимые места горожан. Значит, прежде всего надо думать о том, не как нам поставить ларек с шаурмяшей.
Как его сделать благоустроенным?
Как его благоустроить, но благо кого? Жителей города. И уже потом думать о появлении там сервисов. Сервисов, а не ларьков, палаток, шаурмячных, вонючих и грязных, без воды, без канализации. Вот которые у нас много лет там царствовали, а кое-где до сих пор царствуют. Да, это деньги. Вопрос, кому деньги? Почему-то у нас всегда вот было принято, что раз парк Гагарина – это парк культуры и отдыха, значит, кто сказал, что это под культурой? А вопрос, что там проводятся какие-то массовые Хороводы. Мероприятия, в том числе культурно-массовые мероприятия. Там фестиваль пельменей вот на днях будет. Вот такой, сходите, попробуйте. Между прочим, класс, вкусняшка. Фестиваль пельменей, там концерт Вики Цыгановой патриотический, какие-нибудь общественно-политические вернисажи, какой-нибудь там съезд молодой гвардии, да чего угодно. Это ж одно другого не отменяет. И комитет по культуре это вполне может провести. Это все равно площадка-то городской остается.
Да, вот. Только другого управления.
Да. Просто не надо вот путать шахеры-махеры вот эти.
Мухи с котлетами.
Да, и мухи, и котлеты. Вот, пожалуйста, вот котлеты отдельно, а мухи-цокотухи в исполнении артистов театра отдельно. И вот на этом...
Переходим к
следующей новости.
Маргулес Поневоле, Дарья Чуркова.
Ну, вторая новость у нас традиционно криминальная. Сотрудниками правоохранительных органов задержан лидер одной из преступных группировок Артак Варасян. Суд отправил его под арест, а в публичном пространстве заговорили о фактическом разгроме одной из давно сложившихся этнических преступных групп.
Ну, что сказать, чекистам, правоохранителям мое почтение. С другой стороны, хотелось бы предельно равного отношения ко всем преступным группам, этническим или не очень. А уж к этническим особенно одинакового отношения, прям особенно-особенно. Просто, так сказать, из принципа паритета, равенства, так сказать, и непредвзятости. И вообще, зачистить преступную группу – это прекрасно. Значит, я думаю, что свою работу чекисты продолжат, и правоохранители и прочие продолжат делать ее эффективно, результативно и справедливо.
Не ходите, девки, в лес, там гуляет Маргулес.
Возвращаемся.
Да, еще немного про криминал. Сотрудники ФСБ задержали Максима Яцуна, сына известного в недалеком прошлом предпринимателя и политика Андрея Яцуна. А повод для задержания не совсем обычен. Яцуна-младшего подозревают в организации незаконной майнинг-фермы, которая потребляла электроэнергию в космических масштабах. Ущерб энергетиков оценивают в 121 миллион рублей. Параллельно же он фигурирует и в деле об обмане дольщиков в МИАСе. Там под вездом на 80 квартир. Ну и, насколько я знаю, в Челябинске тоже с ним история.
Есть проблемная история. Да. Ну, что сказать. Яблоко, яблони, вот кто там куда падает.
Недалеко они друг от друга падают.
Папа Андрей Яцун, известный в городе строитель, достаточно уважаемый. В свое время, так сказать, он, по-моему, от собственной скуки
в депутаты пошел.
Он
да?
там ходил в депутаты, он игрался в политику, в общественную деятельность. У него там какая-то общероссийская какая-то организация своя есть. Он даже подавал документы, так сказать, видимо, совсем от скуки. Пытался заявиться в кандидаты в президенты России в 2018 году. В общем, конечно, не прошел он регистрацию, но вот как бы...
Пытка была засчитана.
Попытка, не пытка. В общем, такой вот своеобразный очень персонаж. Он построил в городе у нас очень много всякого жилья. Жилья разного, в основном панельного, в основном на окраинах. Мужчина своеобразный. Но я думаю, что то, что вот сейчас выясняется про сына, который, в общем, тоже пытался строить бизнес. А для него, как для родителя, конечно, большая трагедия. Большая трагедия.
Да, потому
как
что
для любого родителя, чьи дети
светит...
попадают не просто в уголовочку, а в уголовочку еще и с ФСБ.
То есть срок там немалый будет.
Там даже дело не в сроке, а в вероятности неотвратимости наказания.
То есть он будет.
Я не знаю. Суд виновности определяет суд. Давай так. Вспомним Конституцию все-таки. Что касается вот, собственно, истории, она действительно необычна. Это на мою память у меня давняя и хорошая, едва ли не первый случай, так сказать, вскрытие деятельности крупной майнинг-фермы в Челябинске. Почему крупной? Потому что только зафиксированный, задокументированный и, судя по всему, имеющийся к доказательству
да, ущерб предъявленный именно
сетевиками. 121 миллион рублей. Это очень много электричества. Это дофига. Это столько в месяц потребляет крупный завод. Металлургический какой-нибудь. Это очень много. И вопрос, опять же, сколько же на самом деле.
По факту, да.
Еще момент, что сказать. Ну, вот мы, так сказать, вступаем в новую эру информационных технологий и прочих. Частью которой является вот попытки всех этих, во все эти криптовалюты поиграть. По мне, все эти криптовалюты – это дикое жульничество. Угу. Потому что такое криптовалюта? Это какие-то сочетания электронных циферок и буквок. Какого-то кода, который лежит где-то у вас на флешке.
И который стоит очень дорого.
И который нельзя физически потрогать. И в котором можно поменять код, и это все, и это ноль. А можно просто... То есть это какой-то очень виртуальный объект.
Очень эфемерный, да.
Очень эфемерный, но которым все усиленно торгуют, которым начинают принимать оплату. Более того, очень часто он используется именно как в средние века, вот когда первые банки тамплиеры создавали, да, то есть получили в одном месте бумагу, по ней во втором месте получили деньги. В принципе, криминал им пользуется...
Да, мошеннические схемы очень распространенные,
да,
с этой криптовалютой.
То есть уход от легальных платежей. Это первая была задача. И не надо тут мне вот про расцвет
высокая
цифровой эры, вот это все. На самом деле, это все по мне так жульничество. Так еще более того, что такое майнинг? Это потребление гигантских ресурсов ради проведения каких-то счетных операций, чтобы по итогу так вот с помощью технологий там, блокчейн, все вот это вот у вас там где-то чего-то,
да,
вот появлялось.
Что самое интересное, что этим майнингом занимаются и воспитатели, недавно случай был.
Так может каждый, у кого есть видеокарта, грубо говоря. Почему, кстати, видеокарта, а не центральный процесс? Потому что, ну, есть особенности, которые делают именно видеопроцессоры более там приспособлены вот к этим каким-то постоянным вычислительным действиям.
Ну, вот я к тому, что от воспитательниц до бизнесменов.
То есть, вопрос-то в другом, что для этого это тратятся огромные ресурсы микропроцессоров, огромные, а их же надо чем-то питать, чтобы они майнили. И, соответственно, уже встает вопрос, что какие-то майнинг-центры надо делать рядом с гидроэлектростанциями, потому что только там Саяно-Шушенская ГЭС может обеспечить...
Или атомными электростанциями.
Да это же не шутки. Говорят, постройте нам атомную станцию, нам майнить надо где-то. Я прошу прощения, это такой перевод впустую ресурсов человечества. Это преступно все. По отношению к природе, к экологии, ко всему. Ну и, конечно, очень же не хочется платить за электричество. Одно дело, когда ты там за квартиру, и это только одна майнинговая ферма, только в Челябинске. Сколько ж у нас воруется по стране? По мне, конечно, если бы с помощью этой крипты мы не обходили всякие санкции, запретить бы все это к чертям собачьим. И не надо мне тут про цифровой прогресс.
Слишком, кажется, какая-то преступная схема.
Вот есть один очень хороший, говорят, великий инвестор из Амахи, Уоррен Баффет, оракул из Амахи. Вот он что-то как-то никогда в крипту не вкладывался. И всегда говорил, я не вкладываюсь в то, что я не могу потрогать. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, сын доставил много печали папе.
Маргулес поневоле, Дарья Чуркова.
По нарастающей. Следующая новость криминально-юмористическая.
Да ладно, куда смешнее крипты-то?
Новый ректор нашего физкультурного университета Виталий Игнатенко, только-только приступивший к своим обязанностям, первым делом позвал священника и осветил свой рабочий кабинет.
Ты знаешь, его можно понять.
Да. Из всех трех предыдущих ректоров вуза арестовывали за коррупцию или злоупотребление. Всего же за последние годы аж 8 человек было арестовано в этом университете.
Ну, я бы не святой водой брызгал, конечно, а нормально проверил бы кабинет на наличие прослушки. Можно, конечно, иногда серый добавить, если вы прям боитесь дьяволов каких-то. Вот. А вот насчет устройств записывающих я бы тоже проверил на месте господина Игнатенко. Это надежнее сканер, чем, так сказать, святая вода. С другой стороны, ну, вот Урал-Гувк у меня вообще странное впечатление вызывает. Ну, реально. 3 ректора всех посадили. Еще сколько-то там человек. И вот из разряда, так сказать, ежиков и кактусов. То есть знают, что вуз под неусыпным контролем Федеральной службы безопасности. Уж не знаю почему, но именно ФСБ там все это делал. И как бы
ну,
его
а
все
вдруг
равно,
у него получится,
и все равно, так сказать, видимо, пытались что-то там химичить, тырить по мелочам. Слушайте, я буду радикален. Если в вузе 3 ректоров подряд арестовывают за коррупцию, вуз надо закрывать. Тем более физкультурный.
Ну, а как же студенты?
Переведут в другие вузы. У нас в педвузе, например, в педуниверситете прекрасный факультет физического воспитания.
В ЮРГУ есть, по-моему, тоже.
Тоже целый институт чего-то там, спорта там, и сервиса, и туризма. Угу. Могут перевестись в какой-нибудь там московский или питерский. Или в екатеринбургский там куда-нибудь. Еще где-нибудь.
Изжил себя, считаешь?
Ну, хочу сразу попросить прощения у всех студентов, преподавателей, всех, кто, так сказать, имеет отношение. Но простите, если три ректора подряд, так сказать, простите, воинские части в таких случаях расформировали. Причем во время войны. У нас идет война. Ну, военная операция. А у вас тут как бы вот что не это, что...
Воровство.
Как бы, ребята, ну, ёлы-палы.
Ну, будем надеяться, что...
Ну, это очень много говорит о кадровом резерве и кадровой политике.
Ну, пусть Виталий Игнатенко эту жирную точку в взятничестве в этом отдельно в ВУЗе.
Так это что, ладно, ВУЗ. Вот тут я тут зашел в мэрию Челябинска на пресс-конференцию главы города. Гляжу, там ремонт. Такой хороший, крепкий, двери меняют, потолки вскрыли. Я думаю, там столько интересных открытий чудных ждет обитателей кабинетов мэрии. Так что, ребятушки, чиновники...
Большой брат за всеми следит.
За всеми следит, не расслабляться. Если кто-то думает, что не все ходы записываются, ребята... Слушаю всех, пасут всех.
Пишут.
У государства руки длинные и уши большие.
Книжечку пишут на всех.
Да, папочка найдется на каждого.
Маргулесовы штаны на все стороны.
Традиционная рубрика «Запретные новости». И в этот раз россияне могут остаться без праворульных машин. Дело в том, что своим решением арбитражный суд Приморского края запретил эксплуатацию в России праворуких машин, как бензиновых, так и гибридных. И причина в фарах. Ранее лаборатории, которые выдавали свидетельства о безопасности конструкции и электронной ПТС, не проверяли фары для требований безопасности для правостороннего, как в России, движения. А теперь по решению суда будут обязаны. И ни одна машина этой проверки не пройдет. То есть, если машину ввезут, но документы на эксплуатацию машины в России получить будет невозможно.
Первое. Не первая попытка запретить праворульные машины в России. Предыдущая закончилась едва ли не бунтом на Дальнем Востоке. Пришлось туда из Москвы, по-моему, даже спецотряд ОМОНа зубр гнать. А почему? Да потому что, вот давайте статистику, если глянуть, вот сейчас праворукие машины, они составляют процентов 8-9 от всех машин в стране. При том, что у нас правостороннее движение. Но на Дальнем Востоке, особенно там Владивосток, 100. Приморский край, Хабаровск, вот это все, по скромным подсчетам, этот процент 73. То есть там 3/4 всех машин праворульные. Там даже, так сказать, органы госвласти на праворульных ездят, чего уж. Более того, долгие годы, сложные годы, именно вот импорт и перегонка дальнейшая в остальную страну вот этих праворульных японок, подержанных, во многом спасли от голодной смерти этой территории. И люди это, в общем, очень хорошо помнят. И для многих это основной и до сих пор там бизнес. Причем все, от простых работяг, водителей, так сказать, и портовых служащих, до конкретных, чисто конкретных бандитов, которые все это курируют, крышуют. Понятно, что суд формально прав, что действительно праворукие машины, фары настроены изначально конструктивно по-другому. Менять их того. В любом случае у нас движение правостороннее, и, соответственно, руль должен быть слева. Рано или поздно, наверное, это могло бы... Так или иначе. Плюс, опять же, даже праворукие японки, как правило, пусть даже не русифицированном меню, так сказать, они оказываются по содержанию, по комплектации богаче, а ценой дешевле, что лишний раз говорит о нашем автопроме. Вот, и не только нашем, кстати. Но, повторюсь, то есть, будет ли на этот раз какой-то мощный протест народный? Не знаю, не уверен. Мне кажется, во-первых, там не так много народу осталось вообще на Дальнем Востоке. А во-вторых, наши власти научились это гасить очень эффективно, в том числе силовым способом. Вот, хотя, по-хорошему, опять же, если движение правосторонний руль должен быть слева. Рано или поздно это доведут до конца. Ну вот, посмотрим.
Или движение сделают левосторонним.
Ну да. Вот. А мы еще раз напоминаем, что партнеры нашей программы – это промышленная группа «Метран» и компания «Авуар». И большое им за это спасибо.
Маргулес Поневоле, Дарья Чуркова.
Еще новости запретов. Роскомнадзор собрался запретить игру Roblox. Об этом сообщают федеральные медиа. И все дело в нехорошем контенте. В РКН рассказали, что в игровом пространстве Roblox имеется большой объем информации, которая способна негативно влиять на духовно-нравственное развитие детей.
Нескрепно.
Кроме того, там созданы условия для совершения противоправных действий. Сообщается, что Роскомнадзор неоднократно просил разработчиков удалить этот запрещенный контент. Однако в ответ ноль внимания, фунт презрения и никакой реакции.
Ну да, тем более разработчики где-то в загнивающем капиталистическом Западе.
Не слушают.
Не слушают, они наш Роскомнадзор.
Да, также ранее именно игру Roblox связали с расправой 13-летней школьницы над матерью. Случай был в Санкт-Петербурге.
Да.
По версии следствия, девочка заранее спланировала преступление в популярной онлайн-игре. Кроме того, считается, что площадку Roblox часто используют мошенники. Они останавливают связь с детьми через чат и затем обманом выманивают у них деньги или личные данные родителей.
Ну, игра-то одна из самых популярных у детей и подростков. Но, опять же, запрещать ее можно с таким же успехом, как пытались там запретить другие игры, Doom там какой-нибудь.
Стрелялки, вот
стрелялки
недавно
вот эти,
как хотели запретить.
Ну, что сказать. Есть ли в этой игре нехороший контент? Есть, конечно. Действительно ли пытаются там мошенники, действительно?
Случаев, да,
действительно ли
много.
Разработчики, так сказать,
Игнорируют
требования наших чиновников, потому что находятся не в их юрисдикции формально. Тоже верно. Заблокируют ли игру? Скорее всего, да. Поможет ли это? Скорее всего, нет, потому что и по VPN зайдут.
Ну, вообще найдется дети, еще что-то новое.
Наши
да.
дети найдут способ не слушаться взрослых. Как это бывало во все поколения.
Да.
Вот. Вопрос, мне кажется, немножечко в другом. Если речь идет о профилактике чего-то нехорошего, то дело не только и не столько, может быть, в том, в какие игры играют дети. Мы вот вообще, например, воровали эти стеклянные трубочки на шинковалке, ходили, несмотря на собак. Потом возвращались там к себе во двор, срывали рябину и плевались, так сказать, через эти трубочки рябиной друг друга. Вообще, плевать другого человека, это тоже я вам скажу.
Вообще, мне кажется...
Зато без всяких компьютеров,
да,
кстати.
Да, советские дети, они так быстро...
Были куда? И фашистов играли, так сказать, с партизанами. Советские дети в этом смысле играли не в компьютеров, а в самых настоящих бандитов и прочих, так сказать, партизан. И стреляли друг в друга, и плевались друг в друга. А даже случалось, дрались на улице. То есть, в этом смысле дети это не изменится. И лучшая профилактика чего-нибудь нехорошего. Слушай, я не это... Ты мама, тебе виднее. Общаться, наверное, надо.
Конечно.
Может, тогда и не будут.
Во-первых, родители пример для подражания своим детям. Поэтому, если ты не сидишь с утра до вечера за компьютером и читаешь книжки или ходишь в театр, твои дети, хочешь не хочешь, так же будут действовать.
Детей воспитывать надо.
Конечно.
И тогда проблем
не будет. Своим примером.
В том числе.
Не ходите, девки, в лес, там гуляет Маргулес.
Слушай, вот эту новость я озвучу сам. Она пришла к нам из далекой Намибии. И новость про выборы. Несмотря на то, что многие могут подумать иначе, они там, на юго-западе Африки, есть эти выборы. Еще какие? Так вот, в далеком округе Омпунджа на выборах главы этого округа вот уже пятый раз побеждает 59-летний представитель местной правящей партии СВАПА. В принципе, для русского слуха ничего необычного, когда какой-нибудь, так сказать, вот представитель правящей партии пятый раз побеждает где-нибудь на выборах. Ничего ненормального для правящей партии. Но тут, в Намибии, дело в том, что зовут политика Адольф.
Я
и даже больше. Его зовут реально Адольф Гитлер. И полное имя Адольф Гитлер Уунона. Ну, Уунона все почему-то забывают. А тебе как? Знаешь, побеждает пятый раз на демократических выборах в Намибии.
Ну, не он же себе имя выбирал, не он.
Ну, не сам, да, конечно. Он в интервью много раз неоднократно подчеркивал, что имя не имеет никакого отношения к нацистской идеологии. Пояснял, что отец, так сказать, выбравший для него это имя, не осознавал всей исторической нагрузки. И вообще, что я не стремлюсь к мировому господству, подчеркивал и подчеркивает вот этот Уунона. Что сказать? Ну, всякое бывало, конечно. Всякие имена придумывали. В 50-х, 60-х были волны революции, были волны в Африке. Бывшие колонии обретали независимость в 60-х. И огромное количество людей там, в Латинской Америке, которые на волне кубинской революции, как ты понимаешь, Че Гевара и все такое, и в Африке, их называли именами тех, в кого они верили тогда, в кого те люди тогда верили. И огромное количество Лениных, Сталиных в Латинской Америке. Вот один из них, дай бог памяти, как его... Ленин Болтайре Морено Гарсес. Даже был совсем недавно, целых 4 года, президентом Эквадора. Ленин Морено, блин. Да что, советская история интересных имен не знала. У нас тоже любили обозвать так, что дети потом всю жизнь, бедняжки, страдали. Назовут тебя Доздраперма.
Да здравствует 1 мая.
Да здравствует 1 мая. Ну, Доздраперма, блин.
У меня была подружка в школе, у нее бабушку звали Ривальдина.
Ривальдина,
все ее называли Диной, но по паспорту она была Ривальдина.
А, Октябрина.
Нинель у меня еще была учительница. Если в обратном порядке прочитать это имя, будет тот же самый Ленин.
Да, Вавилен было имя. Авангард было имя. Индустрии, простите. В общем, бедный Адольф на самом деле.
Бедная индустрия.
Вообще было бы прикольно, если бы где-нибудь у нас, где-нибудь в Единой России, был какой-нибудь бы Ленин. Вот это бы по-настоящему убило КПРФ. Ребята, политтехнологи.
Задумайтесь.
Прохвосты этики. Или как вас теперь, социальные архитекторы? Дарю идею бесплатно.
Да, имя поменять можно с 14 лет.
Не, ну, что, ну, кстати, по поводу этого Адольфа. Оправдывается, оправдывается, а имя не сменил.
Да-да-да, вот и можно же.
Видимо, понимает,
что... Выбрал бы себе что-нибудь другое. Ленина бы выбрал.
Маркса. Цезаря, блин.
Путина.
Их полно сейчас. Уже не актуально. Надо что-то вот такое.
Тогда Пушкин.
Трампа. Не, ну многие же дают, там, называют сына Месси. Или там, там Роналду каким-нибудь. Ну, в общем, бедные дети. Ужас, жалко же. А мы накатимся к финалу.
Раз пошла такая пьянка, режь последний маргулес.
Новая старая тенденция. Пользователи все чаще отказываются от онлайн-знакомств и переходят к встречам в реальности.
Да ладно?
Да, женщины покидают приложение, считая, что выманить мужчину из переписки почти невозможно. И любопытно, что локомотивом отказов от интернет-переписки стали наши детки-зумеры. Они знакомятся в игровых чатах и тематических сообществах, а затем быстро переходят к реальным встречам друг с другом, потому что общие интересы уже обозначены. Тенденция отражается и в брачных агентствах. Мужчины все чаще выбирают девушек с естественной внешностью, без тюнинга, рассказывают в федеральном медиа профильные специалисты.
Первое. Ну что, смерть Тиндеру и Мамбе? Господи. Ну и слава богу, на самом деле. Потому что, простите, там уже давно в основном какая-то реклама платных услуг, а не, так сказать, знакомств. Что касается брачных агентств, я вообще удивлен, что они еще существуют. Ну, что-то совсем из 90-х, знаешь. Мы найдем вам жениха из Америки. Вот это вот все. Блин, люди, вы что вообще? Вы куда вообще ударились? А с другой стороны, ну вот появился похвалить повод деток-зумеров. Мы их все ругаем, что все они не такие, а оказывается, они нормальные и на эмоциях. И вот им вот реально настоящие эмоции важнее вот этих виртуальных переписок. Ну и правильно, и слава богу. Реальная жизнь, она всегда интереснее интернета будет. И вообще еще в Библии говорили, плодитесь и размножайтесь.
Да, выходите на улицы,
да.
Не сидите дома.
Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Всем любви.
В реальности, а не в виртуальности.
Ну, да. И на этой, опять же, оптимистичной ноте мы с вами прощаемся. С вами были Дарья Чиркова.
И Дмитрий Маргулес.
И мы услышимся с вами через неделю.
Пока.
Пока.
Вечерние Маргулесы. Главные новости умными словами и с юмором.